Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаю, ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, а за звукорежисерським пультом Дмитро Сміян.
Пропаганда у витворах мистецтва завжди була, є і буде, але виключно від політичного режиму залежить, наскільки сильно держава буде присутня в кожному малюнку, пісні, у романі чи фільмі.
Поговоримо із кінознавцем та продюсером кінофестивалів В'ячеславом Шмировим про Леніняну, зображення Ілліча в кіно. Від німих революційних стрічок 20-х років до гротеско-перебудови.
А зараз наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
У художньому кіно лідер більшовиків Володимир Ленін з'являється вперше у 1927 році у фільмі Сергія Ейзенштейна «Жовтень». Як найлегендарніша постать радянського пантеону, Ленін вже не зникне з екранів, породивши таким чином Ленініану. Фільми про вождя пролетарської революції та різні періоди його життя будуть знімати до кінця існування СРСР. Але кожна епоха та навіть десятиліття відображала свого Леніна у кіно, який змінювався відповідно до кожного генсека, настроїв у суспільстві, державі та світі.
Довідкове бюро.
І зараз у нас, можна сказати, передювілейна частина, тому що ми будемо згадувати образи Володимира Леніна у кіно, тому що насувається дата 150 років від дня народження.
Ну, треба сказати, що це вийшло випадково, ніхто не очікував, я особисто не очікував, я не знав, коли день народження Володимира Леніна, і так вийшло, це щось підсвідоме було. Насправді, от з нами на зв'язку кінознавець та продюсер кінофестивалів В'ячеслав Шмиров. Пане В'ячеславе, вітаємо вас.
Добрий день.
Давайте почнемо з теми, власне, коли вперше Ленін з'явився на екранах. 1927 рік, це картина «Жовтень» Сергія Ейзенштейна. Яким був Ленін у цій картині? Яке було, це фактично перше зображення Леніна, яким він був?
Я зрозумів ваш вопрос, але мені все-таки хотілося б сказати о том, що образ Леніна, він в кіно существував не тільки в советском кино, он существует и в современном кино, в том числе и в мире. Поэтому я просто боюсь, не хватит времени, чтобы просто напомнить слушателям, что Ленина играли Бен Кинсли и Максимилиан Шелл. Понимаете, крупнейшие европейские актеры в картинах, которые снимались в Италии, в Америке. Вот, поэтому, конечно, отношение к нему, может, естественно, оно очень разное, но в том числе и историчность тоже как бы присутствует. Просто Ленина нельзя вычеркнуть из истории 20 века при всех, так сказать, тех пропагандистских мифов, которые, естественно, присутствуют. Если же говорить об Эйзенштейне, то это был заказ государства на десятилетие Октябрьской революции, фильм 27-го года «Октябрь». Это было после невероятного успеха в мире картины Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Уже Эйзенштейн в эти годы был режиссером номер один, в том числе, кстати говоря, и в мире тоже. И вот, естественно, правительство страны Советов поручило ему снять такую картину. Там был и Троцкий в этой картине. Но Троцкого вырезали. Есть такие воспоминания Григория Александрова, сопостановщика Эйзенштейна, его близкого друга, который написал, что в своих воспоминаниях, что Сталин лично приезжал в монтажную, чтобы контролировать этот процесс. Вопрос был в том, что именно на 27-й год выпали такие последние троцкистские, так сказать, выступления протеста. Протест подавлялся, как мы понимаем. Вот. И поэтому Троцкого в этой картине нет. Во всяком случае, в тех пленках, которые в разном виде сохранились, этого лидера революции нету, а Ленин есть. И Ленин там, в общем, как бы присутствует как некое такое дизайнерское решение, что ли, потому что его играет не профессиональный артист, это был артист самодеятельности, такой рабочий по фамилии Никандров, который играет такого очень агрессивного Ленина. Там важна не столько актерская задача, которую решает Никандров, а вот именно сам, как бы сказать, сам стиль изображения. Ленин там агрессивен, Ленин там рвет всех на части. Вот там есть вот это как бы такой порыв революции, частью которого, почему я говорю дизайнерское решение, потому что Ленин как бы становится частью вот этого вот общего решения, которое придумал Сергей Михайлович Эйзенштейн. Ну вот, если вот в двух словах сказать о том, что сделал рабочий Никандров в роли Ленина, ну, можно еще заметить и то, что он не самый первый исполнитель роли Ленина, потому что есть сведения, что в Польше в 1924 году была снята картина, к сожалению, не знаю, может быть, поляки знают про этот фильм хорошо, я про этот фильм ничего не знаю. Но там впервые как бы Ленин появился. То есть Польша, 1924 год. Явно, что это было враждебное Советской России кино. Ну вот, все остальное – это только сфера наших предположений.
Хотів би поставити запитання нашим слухачам та слухачкам, та якщо ви хочете поставити запитання нашому гостю В'ячеславу Шмирову, будь ласка, телефонуйте 0800 750 490. Можливо, ви хочете поділитися, які фільми про Леніна пригадуєте ви? Чи можете написати нам на Viber 067 67 404 76? Наша розмова триває, і ми б хотіли перейти все ж таки до от ідеології Михайла Рома, Ленін в жовтні та Ленін у 1918 році. Це такий канонічний Ленін. Він з'являється фактично в тому вигляді, в якому ми всі його сьогодні уявляємо. Оцей такий трохи милий, жестикулює активно. Актор Борис Щукін, що він зробив? Наскільки було це його рішення? Наскільки було це рішення Михайла Рома зробити Леніна саме таким?
Вот это совершенно удивительная история, потому что про Ленина в фильме Эйзенштейна мало кто вспоминает, это понятно. А прошло 10 лет после фильма Эйзенштейна «Октябрь», уже наступила эпоха немого кино, наступила эпоха звукового кино, и приближалось 20-летие Октябрьской революции. И вот здесь самое удивительное было то, что эту картину, и не только эту картину, другие картины, был еще фильм, например, «Человек с ружьем», «Великое зарево» грузинского режиссера Михаила Чаурели поручили молодым режиссерам. То есть сначала был объявлен большой конкурс на сценарий, в нем приняли участие Алексей Каплер, в частности. Там. Вот. А потом решалось, какой фильм запускается первым. Вот Мосфильм запустил картину Михаила Рома «Человек». Запустил картину Михаила Рома «Ленин в октябре». Понимаете? И удивительно то, что ведь Ром был абсолютно молодым человеком. Сначала их запустили вместе с Юлием Райзманом. Вот такая была как бы пара режиссеров. Но Райзман сделал все, чтобы в этом проекте не участвовать. Он понимал, что это может для него плохо кончиться. И поэтому есть такие воспоминания, что когда Ром остался один как режиссер этой картины, то Райзман просто ликовал, что вот он как бы вышел из-под этого удара. Вот я думаю сейчас о политике советской власти. Вот как можно было кино поручить абсолютно молодому человеку? Ведь это все-таки фильм, который предполагалось показать на юбилее октября. Предполагалось, что он станет как бы таким главным фильмом этого времени. И вдруг ничего этого не случится, потому что молодой режиссер не справится. Более того, съемки фильма начались только в мае 1937 года. А фильм надо было показать на премьере в Большом театре 7 ноября того же самого 1937 года. Понимаете? То есть Ром на себя взял абсолютно такую расстрельную миссию, абсолютно расстрельную. Но он, видимо, все-таки был человеком очень дерзким. Поэтому он понимал, что если он с этой задачей справится, то он вознесется в своей режиссерской карьере до каких-то невероятных высот. Это было правдой. Но и риск был очень большой. Самые, опять же, вот поразительные вещи открываются вот сейчас в архивах. Например, то, что у Рома в это время не было своего жилья в Москве. Он жил у разных сотрудников Мосфильма, и очень часто к ним приходили, это был все-таки 37-й год, к ним приходили с обысками, с арестами. Один раз открыли этот сценарий и прочитали. Сталин сказал. Заодно Рома не арестовали, но арестовали сценарий. Потому что вроде как, ну, а вдруг это какое-то, в общем, невероятное, так сказать, преступление против советской власти. В общем, Ром в этой ситуации взял на себя эту ношу и, в общем, с нею блестяще справился. Но справиться было и просто, и легко. Просто было, потому что к тому времени Вахтанговский театр, театр имени Евгения Вахтангова в Москве, уже сыграл пьесу Погодина. А, как я понимаю, теперь она была такой наиболее канонической. В это время «Человек с ружьем». Где был Ленин? И вот его играл Борис Васильевич Щукин. Сразу обратим внимание, что Ленин, образ Ленина был, как бы сказать, доверен немхатовцу с такой, как бы сказать, такой прямой такой психологией переживания, а вахтанговцу. То есть это та школа, которая предполагала некоторую эксцентрику, некоторое такое, ну, может быть, даже юмористическое решение роли. Это вот очень важный момент. Спектакль имел колоссальный успех «Человек с ружьем». Он был так выстроен, что так там была выстроена декорация, что Ленин шел от самой задней стены задника. И пока он шел, это нагнетало в зале атмосферу. Ленин идет, Ленин идет, Ленин идет. И вот это как бы это создавало в зале такое невероятное как бы напряжение и разрядку. Вот он, Ленин. Но этого мало. Мало ли, что артист Щукин с этой ролью замечательно справился в театре. Тем более, что Надежда Константиновна Крупская, вдова Ленина, в общем, эту роль оценила не очень высоко. Ну, понятно, что...
А чому Крупской... можно уточнити, як вона це пояснювала?
Чому? А вот не слишком достоверно. Понимаете, здесь возник так... Вот здесь как раз и возникает тема мифа. Что свидетель эпохи, да близкий человек Ленина, что ж там говорит Крупская, да, Ленина воспринимает очень как недостоверное решение. Но Щукин, как вахтанговец, и потом это перенимает Ром в своей картине, понимает, что надо Ленина насытить вот этим самым народным ожиданием. И мы видим, что в той же картине Михаила Рома, там, например, есть такая сцена, где... ну, крестьяне пишут письмо из деревни. Мы слышали, что у вас там появился Ленин. Вот мы, мужики, заспорили о нем, какой он. Некоторые говорят, маленький, да лысый, да плюгавый. Ну, что, кстати, соответствовало действительности. Он был маленький и лысый. Но у нас считают, что он большой, самостоятельный мужчина. Такой всем мужчинам мужчина. Понимаете? То есть миф как бы брал свое. Ну, Ленин слушает это письмо из деревни, ухмыляется. И вместе с ним как бы ухмыляются зрители, потому что они вроде как тоже чуть-чуть оказываются над схваткой. Но кино, да и, в общем-то, и театр тоже. Но кино все-таки требовало какого-то своего очень объемного решения Владимира Ильича. Достоверность сама по себе не могла никого не удивить, не поразить. Если это кому-то интересно, то это уже художники других поколений, может быть, современные художники, которые могут сказать, как это так, вот этот плюгавый, этот лысый, картавый, мог вдруг стать таким интересным. А кино тех лет решало образы таких героев с позицией чисто фольклорного прочтения, фольклорного. То есть вот не побоюсь на себя взять такую смелость, чтобы сказать, что Ленин решался, как Иван Дурак. Понимаете? Вот есть Иван Дурак, за которого народ горою, потому что вот он такой хитрый, себе на уме, очень простоватый, и Ленин был простоватый. И вот для того, чтобы эту простоватость Ленина как-то оттенить, возникал Сталин. Сталин, который был в первый, потом это в 64-м году, после разоблачения культа личности, Ром, как и другие режиссеры, вырезал Сталина из своих картин. Ну, это, кстати говоря, ему очень вредило, потому что Сталин был, как сказать, вот таким человеком, при Ленине, который, указывал путь. Он смотрел, чтобы наивностью этого человека не воспользовались враги, чтобы Ленин был, он как бы светоч такой, он абсолютно такое потрясающее, наивное, но излучающее гениальное существо. И вот рядом должен быть такой стоик, такой солдат, такой охранник. Вот Сталин на себя взял такую роль.
Або Сталин, або навіть Васильєв там, так, здається, персонаж, у якого живе Ленін і супроводжує його.
Да, вот в этих картинах 30-х годов Сталин все время сопровождал Ленина. Но, как вам сказать, вот типологически эта пара восходила к фильму 1934 года, который назывался «Чапаев». Вот пусть меня тут тоже...
Тоже народный герой такой.
Да. А вот рядом с Чапаевым такой немножко... Вы понимаете, вот оттуда это взялось. Хитроватый, но наивный, простоватый. Вот там Чапаев. А рядом Фурманов, такой комиссар, который всегда поправит, всегда внесет нужный, так сказать, параграф в его, так сказать, речевку, всегда защитит его от еще более, может быть, хитрых людей. Вот эта парочка, она проходила все 30-е годы через кино, и в Ленине она как-то очень и очень отразилась. Потом пройдет время. Могу рассказать про премьеру этого фильма. Ром, конечно, героически решил вот эту задачу. Премьера фильма состоялась 7 ноября в Большом театре 1937 года. Сталину картина очень понравилась. Но они не успели снять картину, не успели снять сцену «Штурма Зимнего». И тогда в газетах появилось объявление, что с большим успехом в Большом театре прошла премьера фильма «Ленин в октябре», а теперь дано правительственное задание снять сцену «Штурма Зимнего». Именно поэтому в прокат картина попала только в 1938 году. Еще могу одну вещь интересную сказать. Есть мемуары Елены Александровны Кузьминой. Это жена Михаила Рома. И это такие чисто дамские мемуары, в которых много там про кружева Ирюшечки. Но вот дамы, как правило, всегда, не всегда делают выводы, но всегда очень точно могут какую-то воспроизвести фактуру времени. Я вот думал. А что, собственно говоря, могло произойти, если бы Ром не справился с задачей? Огромная страна, идеологически ориентированная, осталась бы без главного фильма как к октябрю, да? Ну как это? Это же безумие было. У Михалыча Рома тогда было в запасе две картины, одна из которых немая. Это, извините меня, не застойные годы, не Сергей Федорович Бондарчук, когда проверенный кадр, там, снявший уже «Войну и мир», получивший «Оскар», снимает, так сказать, юбилейную картину. То есть риск определенный был. И я, прочитав эту книгу Кузьмину, я вдруг обнаружил, там все время возникают такие подробности. Ну, например, 1937 год. Пришли на киностудию, перебит кабель, чинили кабель. То есть нельзя было снимать. Артист Щукин встал из своего кресла, ушел. На его кресло упала балка. И происхождение вот этих странных деталей, оно как бы вообще не... Вообще как бы там нет в мемуарах Кузьмина ничего. А почему все это вот было? И я понимаю, что, по всей видимости, отрабатывалась какая-то версия такого...
Может быть, дело было бы целое кинематографистов. Отрабатывалась версия вредителей, которые работали на площадке и которые не дали Рому снять эту картину, или наоборот, Ром сам бы оказался врагом народа. Понимаете? Потому что другого объяснения вот этим странным подробностям, наверное, найти было бы очень сложно. Вот потом прошло время. Ром, конечно, хотел снимать что-то другое. Он, по-моему, хотел снимать «Пиковую даму», но не тут-то было. Ему, значит, было поручено снять фильм «Ленин в октябре». То есть, таким образом возникла впоследствии дилогия «Ленин в 18-м году». Так возникла дилогия «Ленин в октябре», «Ленин в 18-м году». И там уже... Вот эта картина «Ленин в 18-м году», она уже более соответствовала, как бы сказать... вот тем актуальным задачам. Там очень важна, например, сцена когда Фані Каплан стріляють в Ілліча.
От я можу вас перебити, перепрошую. Пожалуйста. У нас є фрагмент, от фрагмент, власне, з фільму «Ленін» у 1918 році. Фрагмент, в якому фактично Ленін розмовляє з Максимом Горьким і в якому він наполягає на тому, що фактично репресії необхідні.
Не знаю, я, може бути, старею, але мені стало тяжело смотреть на страдання людей. Пусть даже это люди не нужны.
Алексей Максимович, дорогой мой Горький, необыкновенный большой человек, вы опутаны цепями жалости. Это в такой острый момент борьбы. Отбросьте эту жалость прочь. Она застилает слезами ваши глаза, и они просто начинают хуже видеть правду. Прочь эту жалость.
Насилие необходимо, это я понимаю. Но где-то есть у нас суровость лишняя. Вот это не нужно и вредно.
І от, власне, помилка Максима Горького, так би мовити, помилка в атмосфері фільму, приходить по тому вже, коли Фані Каплан стріляє в Леніна, і от, власне, Ленін на ліжку у лікарні лежить, і от що вони, про що вони говорять з Максимом Горьким.
Алексей Максим.
Владимир Ильич, здравствуйте.
Вот вам і рішення нашого спору. Нет, ми не були сурові. От мені і досталося.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Антикульт», проєкт про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. А скайпом ми спілкуємося з кінознавцем та продюсером кінофестивалів В'ячеславом Шмировим. Пане В'ячеславе, у мене до вас таке запитання. Фільм «Ленін у жовтні» спеціально дивився перед програмою і зосередився на ідеологічних завданнях, яке вирішувало це кіно. Така підкреслена роль Сталіна. Ленін, коли приїжджає до Петрограду, одразу хоче саме зі Сталіним поспілкуватися. І потім також підкреслена роль Зіновєва і Каменєва як зрадників. От чи змінювалися у цих двох фільмах, якщо їх порівнювати, ці ідеологічні завдання? І ви вже казали про подальшу переробку, коли треба було когось прибрати. І ще зосередився на тому, що в першому фільмі взагалі не було Троцького. Ось як саме ідеологічно ставилася радянська влада, ось тогочасна, тобто Сталін, до цих фільмів, і наскільки сильним був вплив?
Ну, без Сталіна було, звісно, невозможно. Це все епоха, це то время. Действительно отражалась вот та официальная концепция Октябрьской революции, в которой Троцкого уже не было, в которой были объявлены преступниками, людьми, предавшими революцию, Зиновьев и Каменев. Но, понимаете, вот это тоже сегодня, наверное, сложно понять, но в эти же годы в Голливуде выходили картины, в которых, например, я помню одну картину, в которой показывали суд над Карлом Радеком, тоже один из подвижников Ленина, вот той первой, кажется, революционной эпохи, и вот там он тоже клеймит и Троцкого, и Зиновьева, и Каменева, Голливуд. Просто в эти годы понять, что происходит в России, было довольно сложно. Россия воспринималась как союзник, ну такой моральный хотя бы союзник Европы, потому что, ну, в Европе завоевывал власть Гитлер, и Гитлер казался большей угрозой, нежели Сталин. Вот это вот момент тоже как бы очень важен. Потом, еще, если вы дальше процитировали фильм «Ленин» в 18-м году, там был еще один совершенно поразительный такой диалог. Ведь когда такой есть шпик, которого направляют на то, чтобы он разоблачил Ленина. Нет, это даже, по-моему, в фильме «Ленин в октябре», здесь могу ошибиться. И вдруг этот шпик, такой профессиональный шпик, топтун, стукач, вот он уточняет у тех, кто ему дает задание, он говорит: «Ленин, какой он?» Ну, он лысый, рыжий, ботинки чуть больше, чем надо. «Еврей?» – спрашивает этот человек в 1937 году. «Еврей?» – спрашивает. «Нет, И вот там, когда мы вот в это погружаемся, в эти подробности, мы понимаем, что в некотором смысле чуть ли не итальянский театр масок перед нами открывается, потому что Ленин – это как рыжий клоун, а Сталин – это как белый клоун. Опять же, такая классическая модель холерика и сангвиника, то есть того, кто эманирует какую-то там, выражает все время какую-то эмоцию, какую-то силу, какую-то гениальность не всегда, которая контролируется правильно, и рядом человек, вот Сталин, который все это контролирует. Ну, потом, после разоблачения культа личности, возник вопрос, что делать с этим наследием, потому что были картины и Рома, и Юткевича, где Ленина играл Максим Максимович Траух, и картины того же Чаурелли, и более поздние картины. И вот там Сталина просто вырезали. Это версии 64-го года. Все застойные годы мы смотрели картины про Ленина, про Октябрьскую революцию именно в этой версии. Ну, в общем, мало кого волновало, что там сюжетные линии обрываются. Но самое главное, как бы миф лишался какой-то своей очень важной части. Потому что, в общем, получалось, что вот Ленин без такого сопровождения, Ленин без какого-то захода в завтрашний день. Вот такой был Ленин, и, в принципе, как бы он был абсолютно мифологичен, он был абсолютно фольклорен. Даже слово «фольклор» мне здесь больше нравится, потому что действительно, никому, конечно, в голову не пришло написать, что это Иван Дурак, но, в принципе, конечно, он разыгрывался по этой самой модели. Иначе бы простодушный зритель в зале никогда бы его не воспринимал как вот что-то близкое, родное, свое, понимаете? Ведь Ленин действительно, благодаря очень неординарной игре Щукина, он был выдающийся артист, воспринимал Ильича как человека, который, вот, как вот в этом фильме говорится, большой, самостоятельный мужчина, или там человек с ружьем, есть какие-то вот такие ноточки, когда, в общем, мы понимаем, что Ленин как бы и огромный, и большой, и в то же время близкий каждому. Вот именно из этого потом возникли анекдоты про Ленина, потому что вот этот вот человек, который...
Все так, детям, все детям.
Да, который мог пальчики своих рук запустить под мышки, чуть-чуть развернуть свой пиджачок, показать свою жилетку. Вот это такой... Вот Ленин, который вошел в анекдоты, это целиком, ну, как бы сказать, следствие вот того образа, который сделал великий артист Щукинской Борис Васильевич Щукин.
Але все ж таки змінювався, образ змінювався, і от хотілося б, в нас вже просто залишається 8 хвилин, хотілося б перейти до ще одного фільму, це 6 июля, 6 липня, це фільм, де Ленін повністю змінюється. Фільм 1968 року, і він фактично інший, і от навіть якщо ми прослухали вже фрагмент з фільму 30-х років, і от зараз послухаємо фрагмент фільму 68-го року, і фактично це два різних Леніни.
От з цими людьми ми і создадим нову партію.
Какую?
Партію революційних комуністів.
І опять будете утверждать, що ніякі людські жертви, як би великі вони не були, не должны нас останавливать, якщо речь йде о мировой революції.
Великі цілі, Владимир Ильич, невозможні без великих жертв.
Я знаю тільки одну велику ціль. Счастье людей, и не каких-то абстрактных, а тех самых, которыми вы собираетесь пожертвовать.
От, власне, це абсолютно інший Ленін, абсолютно новий Ленін. Тільки що він 30 років тому він закликав бути жорстким з ворогами, а от зараз він закликає до щастя людей. Що змінилося за ці 30 років?
Я понял, змінилось то, що Ленін епохи оттепелі – це совершенно другой Ленін. Як правило, ці сценарії пише Михаил Филиппович Шатров. Он многое сделал для вот такой демократической, либеральной лениниады. И, как правило, с помощью Ленина Шатров поучал действующую власть. Брежнева, там, всех остальных. То есть вот каким был Ленин, то есть а какой был Ленин, это все, конечно, по-моему, до сих пор не очень понятно. Но Шатров вытаскивал из него все наиболее такие либеральные высказывания, какие-то наиболее демократичные установки. Хотя и в то же время Ленин мифологизировался, потому что таким добрым дедушкой он уже не был. Например, в фильме «6 июля» он достает револьвер для того, чтобы мало ли что придется отстреливаться. Понимаете? Ленина с пистолетом мы вообще до этого никогда не видели. А вот здесь эту роль играл Юрий Иванович Каюров, ныне здравствующий артист, ему уже за 90 лет Малого театра. И Каюров в эти годы стал основным артистом на роли Ленина. Он сыграл эту роль примерно 17 раз. Могу ошибиться. Вот. Но были и другие попытки. В принципе, Ленина в эти годы играл уже Михаил Ульянов. Есть грима, но это не пошло. Например, Табаков в этой роли, так сказать, пытался. Его пробовали где-то. Удивительно то, что эту роль дважды сыграл Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Это было в картине «На одной планете. Первый посетитель». Смоктуновский, главный актер эпохи. И вот здесь можно сделать какой вывод, что Ленин – это был такой как бы советский Гамлет в некотором смысле. Вот как это не, ну, может быть, странно звучит. Это был такой советский Гамлет, потому что одни и те же артисты играли эту роль. Но в этого Гамлета вкладывались совершенно разные смыслы, которые зачастую не имели никакого отношения к тому, что происходило в реальности в те годы, когда Ленин, ну, делал революцию. Могу рассказать еще такую историю, очень коротко, о том, как вообще Смоктуновский попал на эту роль. Дело в том, что сначала в эту картину пригласили Алексея Владимировича Баталова, известного артиста. Баталов по жизни был человеком непартийным и таким, ну, довольно-таки колким на язык. И вот когда ассистентка его остановила в коридорах Ленфильма, он ей сказал: ну ты что, дура, что ли? Ну какой я Ленин? Вот. Пока он не успел дойти до того кабинета, в который он шел, как уже весь Ленфильм знал, что Баталов отказался играть роль Ленина. Значит, тут он, в общем, мог очень сильно пострадать, просто мог потерять всю свою наработанную к тому времени карьеру. И такие вот два человека, Иосиф Хейфиц, который когда-то его снимал, там «Дело Румянцева», «Большая семья», и второй его куратор, такой его друг по жизни старший, Юрий Павлович Герман, он сказал: так, сиди на даче в Комарово, и вот будешь снимать трубку там через два звонка, когда мы тебе позвоним. И вот они дождались, когда происходило там какое-то партийное собрание или художественный совет на Ленфильме, и был такой пункт «Разное». И вот Юрий Павлович Герман, это отец Алексея Германа, встал и сказал: доколе наши ассистенты будут приставать в коридорах к каждому первому встречному? Как могло получиться, что характерному артисту, да что там, почти комику Баталову, предложили сыграть роль Ленина? И вот этой своей фразой он переломил как бы вот эту вот угрозу над творческой биографией Баталова. Но речь шла о картине «На одной планете», и после Баталова, я эту историю я знаю не понаслышке, я слышал от самого Алексея Владимировича Баталова, эту роль сыграл Смоктуновский, но Смоктуновский в эти годы решал какие-то свои проблемы, он там квартиру должен был где-то получить, в общем, короче говоря, в общем, он починился.
На жаль, вже добігає кінця час нашої програми, але я сподіваюся, ми продовжимо ще говорити про Леніна в кіно, адже це тема не однієї програми, навіть не половини програми. Ми вам дуже вдячні. Ми говорили з кінознавцем та продюсером кінофестивалів В'ячеславом Шмировим. Ми говорили про кіно, про Леніняну, про те, яким Ленін був яким він був зображений фактично у кіно, як це змінювалося з роками, але ми встигли от поговорити фактично коротко про два приклади, навіть трошки про три, але все ж таки я думаю, що ми неодноразово ще повернемося до цієї програми.
Новий випуск програми «Антикульт» буде за два тижні у прямому ефірі Громадського радіо. Програму провели, як і завжди, Дмитро Білобров та Григорій Пирлік. Слухайте, думайте.
«Антикульт»